Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Малинина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. Я еще раз повторю, 8 гудок 495-959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже через пробел сам текст вашего сообщения. Милости прошу и поздравляю всех наших дорогих именинниц, всех, кто носит добродетельные имена Веры, Надежды, Любови, Софии Премудрости. Это просто осенний женский день сегодня. Если весной у нас женский православный день на жен мироносец, вот, а зимой у нас Екатерина, Варвара, Анастасия, Татьяна, Нина, летом Ольга, Юлия, а вот сегодня, осенью, это и Наталья, и Людмила, вчера был праздник, и, конечно же, Вера, Надежда, Любовь, София, а потом и Параскева, тоже ведь когда-то очень популярное на Руси имя в честь любимой святой великомученицы Параскевы Пятницы. Когда-то в Москве, где метро Новокузнецкая, стоял храм великомученицы Параскевы, и об этом напоминает нам название улицы Пятницкая улица. Но вот сегодня, 30-го, особый день, четыре любимых имени, поэтому так много именинниц. Мы поздравляем всех и желаем прежде всего Божьей благодати. Будет благодать, будет все. Все будет в радость, даже невзгоды. Всем вам, дорогие, здравия, спасения, многое-многое и благое лето. Последние наши встречи, дорогие братья и сестры, были посвящены проблемам Украины, Сирии. Часто мы говорили и о вере на Западе. Больше касались политики. А вот сегодня давайте мы поговорим о наших русских проблемах, домашних, родных и близких. Сейчас, слава Богу, вера в России умножилась. И когда скептики говорят, что мы живем в постхристианскую эпоху, я никогда не соглашусь с этим. Наоборот, мы переживаем прекрасное, хоть и очень непростое время, это понятно, что непростое, но все-таки это время возвращения Руси к Богу. Умножаются храмы, и они ведь полны народом. Вот сколько храмов новых не построено, народом они полны. Стало больше иерархов, больше епархий, стало во много раз больше священников. Молодые священнослужители, молодые монахи посвящают себя церкви и молятся за нас грешных. Это великое призвание, ответственность перед людьми и перед Богом. Ведь человек простой идет в храм зачем? За утешением. Он должен там быть, как в семье родной. Священник должен дать и любовь, и веру, и надежду, и научить премудрости. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, у нас впервые в эфире Радонежа молодой благочинный Адигитриевского округа города Москвы, бывший Нарофоминский район области, это Новая Москва. Он настоятель храма Спаса Нерукотворенного образа в селе Большое Свинорье. Это священник Петр Панов. Дорогой батюшка, добрый вечер. Я очень рада вас видеть у нас в студии радио «Радонеж». Благословите нас всех.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Пусть Господь всех нас с вами благословит миром своим и благодатью.
Спаси, Господи. Ну что же, батюшка, может быть, сначала мы о празднике поговорим, а потом уже будем говорить о вашем благочинии, и я буду задавать коварные вопросы.
Давайте поговорим о том празднике, который сегодня мы все так светло праздновали и продолжаем еще праздновать, потому что те имена, те святые, которых мы с вами сегодня чтим, они действительно популярны в нашем народе, среди православных верующих. Это видно прежде всего из того, что очень много прихожанок, которые носят имена святых Веры, Надежды, Любови, Матери их Софии. Это очень радостно и благостно, потому что это три наших главных христианских добродетелей.
На чем церковь стоит.
На чем и церковь стоит. А, конечно же, как мы с вами все понимаем, невозможно достичь ни одну добродетель христианскую, если не будет мудрости. Настоящей христианской мудрости, премудрости Божией мы и спрашиваем всегда в наших молитвах утренних, вечерних и за богослужением. Всех поздравляю именинниц с вашим Днем Ангела. Пускай Господь вас хранит на многое благое лето и благословит вас на всех ваших путях, добрых делах и благих начинаниях. Ну, а тех мучениц, которых мы с вами сегодня празднуем, я думаю, каждый из нас знает, но, я думаю, было бы полезно вспомнить о тех событиях, которые происходили вот далеко-далеко еще и до нашего рождения, конечно же. Это все случилось, можно сказать, в начале II века. В 137 году святые мученицы отдали свою жизнь за Христа. Причем они отдали действительно по-мужски, я бы так сказал. Казалось бы, маленькие девочки. Вера, Надежда, Любовь. Первой 12 лет, второй 10 лет. Да, а третий всего лишь навсего 9 лет. И вот они были мучимы на глазах своей любимой матушки, своей матери Софии, которая же их, как говорится, и благословляла идти на эту страшную смерть, на эти муки. Читаешь их житие, просто диву даешься. Ну, как так вообще возможно, чтобы такие, казалось бы, совсем юные девочки вот претерпевали страшные муки? Но, как мы с вами читаем в Евангелии, что невозможно людям, возможно Богу. И действительно, Господь их укреплял в страшных мучениях, когда Господь действительно проявлял таким образом свою силу, свою любовь и благодать. Потому что вот, если сказать о девочке Любови, ее таким образом мучили, что, избив палками всякими, нанесли страшные раны, что страшно было смотреть на нее, действительно, но несмотря на это, Господь и сохранял жизнь. И все они были умерщвлены через отсечение головы. Потом их любящая мать София взяла их тела и сама через какое-то время мирно отошла к Господу.
Батюшка, самый такой подвиг, вот для меня это даже невообразимо. Как мать могла на глазах, ведь мы, наоборот, оберегаем детей. Вот пусть лучше мне будет плохо, чем ребенку моему, правда же? А тут мать на такой подвиг пошла. Это удивительно.
Это истинно христианское вообще поведение любой матери христианки. Потому что для того, чтобы говорить о том, что я люблю своего ребенка, дочь или сына, то прежде всего здесь должно пониматься подспудно в голове своей. Я желаю своему ребенку спасения души. А спасение души может происходить и разными путями, да? Кто-то отдает жизнь свою за Христа, кто-то страдает, да, и переносит какие-то другие...
Это великий подвиг. Батюшка, к нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Петр.
Здравствуйте. И нашего батюшку сегодня тоже зовут Петр.
Здравствуйте.
Ой, очень приятно. А можно вопрос?
Да, пожалуйста. Алло, алло, вас не слышно? Петр, вы пропали. Не слышно. Что-то, видимо, у него с телефоном или на линии. Дорогие радиослушатели, я еще раз повторю, с нами сегодня благочинный Адигитриевского округа Москвы священник Петр Панов. Вот мы только что сказали о мученичестве великих мучениц наших.
Да, да.
Веры, Надежды, Любови, Софии. Батюшка, а ваше благочиние, вот я начала с того, что очень много сейчас молодых священников, очень много, и молодым, наверное, труднее. Вот я помню, у нас на приходе отец Петр тоже Ткачук, когда он отошел ко Господу, мы все очень скорбели, плакали, и как-то молодых не хотелось принимать, когда все они делают не так, все они слишком молодые, ничего не понимают. Вот такой привязанности, а у вас же там замечательный батюшка служил, да?
Да, вы правильно все
протоиерей
говорите.
Протоиерей отец Брылев, отец Петр, нет, отец Василий Брылев служил у вас.
Да, есть такая, ну, можно сказать, проблема, не проблема, но это психологический такой барьер, я считаю. Действительно, священников сейчас в семинарии духовные пускают, я так считаю, в достаточном количестве, и они все выходят, естественно, молодыми. И их назначают либо клириками, либо настоятелями сразу строящихся храмов или уже построенных храмов. И если ты, будучи настоятелем, тебя назначают в этот храм, то действительно приходится, как говорится, брать Божье благословение от Бога прежде всего, потому что без Бога ни до порога не получится ни быть настоятелем, ни быть клириком, ни быть тем более благочинным. Естественно, когда я услышал впервые о том, что я назначаюсь старшим священником благочиния в новообразованного Адигитревского, конечно, я могу сейчас сказать о том, что я почувствовал в данный момент. Я почувствовал, как будто бы на меня холодный душ, холодной воды на меня сверху кто-то из ведра вылил. Это было неожиданно, и в то же время я понимал, какая ответственность впереди ожидает меня. Если святейший патриарх Кирилл утвердит мое назначение, и мне придется работать под его святым амофором. И слава Богу, с Божьей помощью, под также чутким руководством нашего викария, епископа Саввы Воскресенского, мы ведем ту работу, которую, я думаю, нравится нашему святейшему патриарху, и он ее видит, благословляет. И мы также стараемся работать именно в том ключе, который, как говорится, и Богу был угодно, и всем нашим православным христианским, нашим православным верующим.
И самое главное, батюшка, что ваши прихожане вас полюбили. Я же была у вас на приходе, там вообще как рай, какой там сад у вас чудесный, какие розы, и как все вас любят, вокруг вас как пчелы. К нам еще кто-то дозвонился, алло, добрый алло. Вечер. Да-да, вы в эфире.
Петр.
Петр. Вот теперь вас слышно. Говорите, пожалуйста.
Да вот мне хотелось бы узнать, как отец Петр пришел к вере. И второй вопрос, ну, попутный. Что он получил от этого по жизни?
Спасибо за вопрос. Говоря о вере, естественно, нужно говорить о том, прежде всего, что вера – это дар Божий. Господь коснулся сердца человека, и действительно, если взять, как говорится, посмотреть на себя тем, каким я был до того, как стал верующим человеком, а я стал верующим уже в сознательном возрасте, будучи крещенным в 16 лет.
Да, поздно.
Ну, не то чтобы поздно, но каждого Господь по-своему и в свое время.
А семья, мама и папа ваши верующие были?
Они верующие, да, но я больше всего потянулся за примером, который мне показала моя мать. Она первая обратилась ко Христу, и вместе с ней мы стали ходить в храм Божий, будучи прихожанином одного из монастырей того города, где я родился. Это мой город называется город Кастуринск в Свердловской области.
Да, батюшка, мы с вами земляки, да, а я из Верхотурья, да. Мы потом поговорим о Симеоне Верхотурском, ладно, если
поговорим,
время будет.
Поговорим, да. И батюшка заметил меня как постоянного прихожанина и пригласил в алтарь, где я стал пономарем и помогать батюшке во время богослужения. И, будучи уже алтарником, у меня пришла мысль о том, почему бы не получить бы богословского образования. А получив образование, естественно, стать священником. И Господь так устроил, что, придя на вступительные экзамены в Московскую духовную семинарию, я по конкурсу не прошел. Не прошел по конкурсу, потому что...
Это вы приехали с Урала, да?
Да, я приехал с Урала. Это был 2000 год. И я в этот же год поступил в Николо-Гречскую духовную семинарию. Меня туда взяли без экзаменов. На основании тех экзаменов, которые сдавал Московский духовный семинарий. Там конкурс был не такой большой, и меня взяли туда. И я благодарю Бога за то, что я учился в этом прекрасном месте, Николо-Гречской духовной семинарии. Но все-таки Господь благословил меня по окончании семинарии поступить в Московскую духовную академию. Все равно я у Сергия Радонежского поучился, его святой обители. Естественно, вера преображает человека. Каким я был до того, как стал, можно сказать, верующим человеком, были нападки, были со стороны родственников. Подходил ко мне один мой близкий родственник и говорил о том, что зачем ты ходишь в церковь, зачем ты стал верующим, тебе что, Бог самолет подарит или квартиру тебе купит? Какая выгода от того, что ты станешь верующим? Один также знакомый, когда вот в момент моего обращения подходил также ко мне и говорит: вот я приеду через год, уезжаю сейчас на какое-то время в определенное место, возвращусь и хочу посмотреть на тебя. Останешься ли ты в вере? Или же ты просто как бы идешь по пути своей матери и насколько это у тебя все серьезно? Ну вот он так и приехал, посмотрел и увидел, что действительно все серьезно, и Господь благословил до того, что, получив богословское образование, стал священником, а в будущем и благочином города Москвы. За все Бога благодарим, да, и невзирая на искушения, испытания, это своего рода тоже такой вот, действительно, ты проходишь некий этап своей жизни, подтверждение того, что ты действительно встал на путь Божий, или же это у тебя некая такая случайность произошла. Вера — это дар Божий. Слава Богу за все.
Да, Владичка, к нам кто-то дозвонился, уже давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником вас.
И вас также.
У меня вопрос к батюшке, меня зовут Марина. У меня вот такой вопрос. Ну, как бы не все выцерквленные, и многие знают и не знают, как себя вести в День Ангела. Вот у меня сестра Надежда, там племянница Софья. Вот расскажите, батюшка, пожалуйста, как вот правильно вести себя в День Ангела? Там идти в храм, причащаться,
спасибо,
что-то еще.
Спасибо,
может, еще какие-то.
Я понял, понял ваш вопрос, благодарю за него. Вы правильно уже начали отвечать на свой поставленный вопрос. Да, если человек является воцерковленным, верующим себя называет, то, естественно, когда тот день наступает, когда ты празднуешь свой День Ангела, естественно, ты готовишься ко святому причащению. А зачем мы с вами идем причащаться в день своего тезаименитства, день своих именин? Прежде всего с тем, чтобы, соединившись со Христом в таинстве святого причащения тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, мы соединяемся с Богом, а та мученица или мученик, или тот святой, имя которого ты носишь, он тоже со Христом. То есть через Христа мы соединяемся, можно сказать, и с тем святым, имя которого мы с вами носим. Это самое лучшее вот празднование и отмечание вот дня своего тезаименитства, дня своего ангела. Ну а после, когда мы с вами, причастившись тело и крови Господня, выслушав благодарственные молитвы, возвращаемся домой, а дома можно пригласить гостей, можно посидеть, можно порадоваться, вместе помолиться, посмотреть какой-то художественный фильм, например, да, благочестивый, а также другой христианский фильм, можно пообщаться, можно сходить, например, в больницу, посетить больного, да, в тюрьме находящегося человека, узника. Так, как мы с вами проводим обычный воскресный день. 6 дней делай Господу Богу, 6 дней твори свои дела, а 7-й день посвящай Господу Богу твоему. И вот в этот день также мы посвящаем Господу Богу.
И больше радоваться.
Да, больше радоваться и быть со Христом.
Читать жития своих святых. Батюшка, ну давайте мы еще о вас поговорим. Вот, а потом вы женились, да? У вас матушка такая замечательная, почему я о ней хочу поговорить, потому что там такой у вас сад, и оказывается, она как архитектор-ландшафтник, да, работала? Там и фонтан у вас на приходе, вы прямо, это церковь же, вы ее восстанавливали?
Не, на самом деле матушка моя не является ни ландшафтником, она инженер-геодезист.
О.
У нее инженерное образование, и Господь также ее дарил многими своими дарами небесными. И вот она с Божьей помощью, при содействии, естественно, наших прихожан. Не будь их, матушка сама бы не справилась в оформлении территории
там, как в раю
нашего
у вас,
храма.
Да,
да, поэтому Хотелось бы и Бога поблагодарить, поблагодарить тех, кто участвует в оформлении нашего храма и в благоустройстве территории окружающей. Поэтому слава Богу за все, опять же, да, как говорил святитель Иоанн Златоуст.
А вот там замечательный батюшка, отец Василий Брылев, он почил в 2011 году, да? А вы о нем можете рассказать немножечко? Это ваш предшественник,
это
да?
Это мой предшественник. Мы,
вот
можно
вам,
сказать...
наверное, трудно было, потому что прихожане его поминают, любят, сравнивают вас.
Трудно, не трудно. Я на самом деле, когда стал настоятелем этого храма, я через рассказы прихожан полюбил отца Василия. Я его видел на наших собраниях благочинческих, но с ним общения личного не имел. Но когда заступил на должность настоятеля храма, я познакомился с ним через общение прихожан и полюбил его, и теперь каждое богослужение сам лично совершаю его, поминая отца Василия. У нас же есть такая благочестивая традиция, не только у нас, но и во всем православном христианском мире, когда в день кончины, то есть день смерти, совершается за упокойное богослужение, служится панихида. И вот мы каждый год 18 июля после окончания литургии направляемся к могилке. Отец Василий захоронен за алтарем нашего с вами храма и совершаем панихиду. Собирается много народа, потому что отца Василия все любят и продолжают любить. И слава Богу, я горжусь тем, что в нашем храме служил такой, я бы даже так сказал, великий человек. Действительно, он еще был знаменит тем, что участвовал в Великой Отечественной войне, получил боевое ранение. И как вот сам он говорил, выступая либо на передачах, либо о нем снимали фильмы, говорил о том, что если, дав Богу обет, если я останусь жив после этой страшной войны, я стану священником. Он сдержал свое слово, стал священником, и причем неплохим священником, очень хорошим. Потому что 60 лет быть священником и тоже о многом говорит.
60 лет он священствовал?
Только священником был на 60 лет, а скончался на 88-м году жизни. А в нашем храме он прослужил ровно 40 лет.
Да, и у него ордена, награды, года. Да?
У него и ордена, и награды, все у него.
А вот расскажите, как он отстоял церковь, когда он пришел с наградами в какие-то высокие инстанции?
Да. Отца Василия назначили в наш храм в 71-м году 20-го столетия. Как раз тот момент, когда хотели закрывать храм по причине отсутствия прихожан.
Ну, якобы отсутствие.
Якобы прихожан, но на самом деле храм был в запустении. Угу. На крыше храма росли березки, паслись рядом козочки. Службы там совершались, но очень редко. Но храм, по крайней мере, использовался по своему прямому назначению. Там люди молились. И вот отец Василий, чтобы добиться того, чтобы храм все-таки не закрыли, он обратился к своим прихожанам того храма, в котором он служил до прихода в Большое Свинорье. Он служил на Преображенке в Москве. И прихожане, любя отца Василия и во исполнение вот этого священного дела, отстоять храм, они собрали энную сумму денег и дали, как говорится, тому, кому нужно было дать. И таким образом храм отстояли. Поэтому, слава Богу.
И батюшка, надев ордена, пришел, да, в эти инстанции, и там ему, наверное, не посмели даже возражать. Все-таки фронтовик, орденоносец.
Да, он пользовался большим авторитетом. Отец Василий получил звание почетного гражданина Нарофоминского района. Это уже в 2000-х годах. Естественно, и до этого он имел большой вес и авторитет не только среди прихожан, но и даже светских людей.
Конечно. Кто-то нам еще позвонил. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Петр, благословите.
Бог благословит.
Меня зовут Татьяна. Вот у меня такой вопрос в обычной такой семейной жизни, как человек, и происходит постоянная суета дня, и вот хочется спастись, но нет возможности выполнять молитвенные правила, которые вот должен христианин выполнять в течение дня, а вот как вот обрести такую духовную, ну, духовную тишину, что ты действительно спасаешься, потому что, ну, нет возможности много молиться, много посещать службы, как это делают настоящие христиане, но хочется быть христианкой. Вот как это достичь в нашей вот современной жизни?
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос и интересный вопрос, потому что это касается многих, многих людей. Конечно же, мы все люди занятые, мы все живем сами в миру. У нас множество проблем, забот, а те матери, у которых детишки, они, как говорится, связаны по рукам и ногам.
Да еще работа.
И работа, и домашнее хозяйство. Естественно, времени не хватает на выполнение того правила, которое выполняли они до того, как стали многодетными, например, мамами или папами. Здесь, прежде всего, нужно иметь, как я считаю, иметь живую веру ко Христу. Ведь Господь не требует от нас исполнения, дотошного исполнения вечернего правила, утреннего правила, даже того же правила ко святому причащению. Прежде всего, Господь смотрит не на то, сколько ты вычитал, а то, что у тебя в сердце, внутри души твоей. Можно же прочитать все вечерние молитвы, но каким ты был холодным, каким ты был вот ледышкой, у тебя сердце не оттаяло. Ты то правило, которое ты сейчас прочитал за 15 минут, кто оттараторил, кто чисто механически, автоматически, то это, не повлияв на твое сердце, будет тебе только осуждением. Поэтому, когда мы с вами обременены разными заботами и проблемами, делами мирскими и житейскими, здесь прежде всего нужно, имея живую веру, даже просто в течение дня читать какую-нибудь молитву про себя. Моем посуду,
которую наизусть знаем, да?
Моем посуду, Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй меня грешного или грешную. Богородица, Дева радости, Отче наш. Садимся за руль автомобиля, Господи, благослови. Прочитали молитву святому Николаю, чудотворцу. Или, например, моем ребеночка в ванной, также читаем, вместе с ним даже можно петь, чтобы и ребеночек также вместе с мамой научался этому, да, молитвам. Я думаю, такая молитва, хоть она и короткая, но если мы будем постоянно иметь в уме своем Господа нашего Иисуса Христа, то она спасет нас. И не нужно отчаиваться, когда нам тяжело, когда враг, конечно же, враг рода человеческого всегда рядом. И хочет нас с вами ввергнуть в такой страшный грех, как уныние, печаль и отчаяние. Он дает нам те картинки из памяти, как, какими мы были, как было сейчас сказано, настоящими христианами, выполняли все правила, читали, молились, часто причащались, а теперь этого сделать мы не можем. Это на руку, как говорится, врагу рода христианского. Давайте будем христианами, не будем бояться дьявола, будем исполнять то, что должны делать. Это прежде всего молитва и общение с Богом. А получается у нас причащаться хотя бы раз в месяц, и слава Богу. Получается раз в два месяца, да, тоже слава Богу, но затягивать больше, конечно,
лучше
не стоит.
Чаще, конечно.
Лучше чаще, но у кого как получается.
Еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Валентина, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу вернуться к матери Софье, да, как она благословила своих девочек на мучении, да. Я хочу сказать, что вот бабушка Софья, моя тоже Софья, троих сыновей проводила и благословила на войну.
Угу.
Фактически ведь тоже на мучении, на смерть. Двое сразу погибли, один в концлагере 2 года, и ну, потом вернулся, болел и умер. И ведь это было по всей России. Фактически, если задуматься, то Россия так и жила. Матери-то благословили всегда своих детей. И они же знали, что с ними будет.
Да.
Ведь это же так, правда?
Да, все правильно, вы правильно говорите.
Ну вот у меня просто такое свое соображение.
Да, вы правильно все говорите. На самом деле, матери, которые отдавали своих детей на войну, будь то мальчик, будь то девочка, юноша или девушка, все они действительно шли, можно сказать, на смерть, шли защищать родину. Это тоже своего рода мученическая, такая вот, мученический подвиг ради земли нашей, ради Отечества, потому что действительно матери в этот момент становились мучениками и мученицами, потому что они, отдавая своих детей, все-таки переживали за них. И это переживание, прежде всего, я думаю, выливалось в ту молитву искреннюю, настоящую материнскую о своих любимых детях. Но они как бы жертвовали ими ради того, чтобы был мир, было спокойствие на нашей земле. И вера христианская все-таки оставалась с ней.
И молитва матери, она со дна морского спасает, да? И во время Великой Отечественной войны, да вообще во всех обстоятельствах, да, всегда, да. Когда матери молятся, это чувствуется. И даже вот, ну, я маму потеряла, я была очень маленькая, и все равно я чувствую, что она и там жива и молится. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Петр.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Старший инспектор-летчик авиационного отряда специального назначения «Ястреб» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, слушатель Центра духовного образования военнослужащих, вице-президент Союза женщин летных специалистов авиациса, полковник вертолетчица Скробова-Кошкина Галина Петровна.
Вертолетчица, ничего себе, Галина Петровна, да?
Да.
Угу. Да, мы слушаем вас.
Пользуясь случаем, разрешите пригласить вас 8 октября в День памяти Сергия Радонежского на второй Сергий Радонежский фестиваль, конкурс духовно-патриотической песни «Пока звонят колокола», который будет проходить в Международном фонде славянской письменности и культуры и приурочен 70-летию Великой Победы. Начало в 15 часов. Фестиваль проходит в рамках международного духовно-нравственного проекта «Голубь гармонии и красоты мира. Сила слова», который мы открыли в июльские дни празднования 700-летия Сергия Радонежского в Хрустальной часовне Александра Невского, Музея современного искусства Российской академии художеств, презентации песен, посвященных Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Александру Невскому и другим святым, на стихи Ивана Скробова, Татьяны Назаренко-Матвеевой и других. Фестиваль состоялся в День памяти Сергия Радонежского 8 октября 2014 года в городе Сергиев Посад во Дворце культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина и было приурочено 700-летию Сергия Радонежского, 80-летию Юрия Алексеевича Гагарина и женским перелетом 20 века.
Ну, замечательно, Галина. Я думаю, что придут, особенно молодые, кто нас слушает. Это так интересно. Вы вертолетчица. И вы полковник, да?
Да, полковник.
Вот. Как приятно. Как приятно. Спасибо вам.
Очень рады вас видеть и всех желающих, кто...
Это у нас в Славянском центре, да?
Да, это в Славянском центре 8 октября, в День памяти Сергия Радонежского.
В 3 часа дня, да.
Да, в 3 часа дня начало. Ждем вас.
Да, Черниговский переулок 9/13.
Спасибо за ваш звонок.
Батюшка, можно тогда я тоже сделаю еще одно объявление? Дорогие братья и сестры, 1 октября в Москве в Союзе писателей России состоится встреча авторов и редакции «Русской народной линии» с читателями. В рамках мероприятия будет представлена книга «Правая Россия. Жизнеописание русских монархистов начала XX века». Сборник подготовлен совместными усилиями «Русской народной линии» и известного православного издательства «Царское дело». Это 1 октября, Комсомольский проспект, 13, метро «Парк культуры». Правда, время тут не указано, не могу сказать во сколько. А, 18.30. Начало мероприятия 18.30. Комсомольский проспект, 13, метро «Парк культуры». Здание Союза писателей, актовый зал. Вход свободный. Батюшка, может быть, мы сначала помолимся, потом продолжим беседу, или будем беседовать?
Давайте побеседуем.
Давайте. Вот, батюшка, я уже сказала, что вы мой земляк. Вот, я родилась в Верхотуре, туда были высланы мои бабушки. И, может быть, вы слышали, там был такой подвижник, отец Иоанн Кевролетин. Игнатий еще, он был Игнатий, а потом в схиме снова Иоанн. Вот. Он отошел ко Господу давно, вас еще на свете не было, я тоже еще маленькая была, но тем не менее я этого батюшку помню. И вот теперь он причислен к лику святых, и день его памяти Иоанна Кивроветина. 27 января, в день моего ангела, в день моего Тезаименица. То есть даже забыть об этом нельзя. Вот немножечко расскажите об Уральской земле и, может быть, о Симеоне Верхотурском тоже. Я родилась в день Симеона Верхотурского, только не в сентябре 25-го, а 31 декабря.
Да, благодарю за ваш вопрос. На самом деле, мне приятно говорить о том месте, где я родился в Свердловской области.
Ой, а вот, батюшка, простите, Свердловская область, смотрите, город Екатеринбург, а область остается Свердловской. Прям шизофрения какая-то. Так же, как город Санкт-Петербург, а область Ленинградская. Когда наши власти вразумятся, что это вообще, это ужасно, что-то одно. Ну, простите, я перебила.
Угу. Все равно приятно мне говорить о моей малой родине. Естественно, нельзя обойти Верхотурский монастырь. Он еще называется Никольский Верхотурский монастырь, потому что там церковь очень старинная, посвященная святителю Николаю Чудотворцу. Сам монастырь был основан в начале 17 века. И, будучи еще школьником, мы на экскурсию поехали в это святое место посещать святыню, но посещали не как паломники, естественно, да, а как обычные школьники, которых отправляли на экскурсию, как говорится, по целях краеведения. И приехав в Верхотурский монастырь, это было где-то 1996 год примерно.
Батюшка,
в этом году...
это уже благополучные годы, простите, я в скобочках замечу. Да. А вот когда я росла, в этом монастыре была детская трудовая колония для мальчиков. Да, и я, когда шла в музыкальную школу, они меня дразнили, эти мальчишки, и мы боялись. Вот. Но, тем не менее, видите, вот там была колония.
Я сейчас рассказываю, да, о том опыте знакомства с Верхотурским монастырем, лично, который произошел лично в моей жизни. Для меня действительно было все удивительно. Я тогда еще не был настолько церковленным и знающим все то, что относится к нашей христианской вере, к нашим обычаям, к нашим обрядам. И увидев монаха вот в этом, в подряснике, в балахоне, как я подумал тогда, это было действительно удивительно для меня. Это было некое такое открытие. Потому что познакомившись с ним, увидел и почувствовал, что здесь некая другая реальность. Здесь присутствует сам Господь Бог. И потом я уже сюда приезжал, уже не как на экскурсию, а уже в паломничество, помолиться святому Симеону Верхотурскому, на который скончался в 1642 году. И о нем также можно рассказать. Очень для меня знаковый и значимый святой, лично для меня, потому что не только потому, что он является моим, можно сказать, земляком, да, но и прежде всего по духу близок. Ведь он скончался в возрасте 35 лет. Он занимался шитьем шуб, одежды. И что примечательно для меня, так вот отложилось в памяти, как он... пытаясь стяжать такой добродетель, как смирение, терпение, кротость, беззлобие, он специально не дошивал до конца свои изделия.
Чтобы благодарили.
Да, и люди, которые принимали шубы без воротника, например, или где-то была там дырочка или надрез, они его осыпали разными оскорблениями, даже побоями его. А для него это было то, что он и искал как раз-таки, потому что он таким образом бичевал свою гордость, свое тщеславие. И Господь его наградил за это действительно большим смирением. И вот надо научиться у Симеона Верхотурского, который, дожив до 35 лет, он стяжал такие великие христианские добродетели. И слава Богу. А также у него было... хобби такой, можно сказать. Он удил рыбу.
Да, на иконе он с удочкой.
В селе Меркушино, на камне, и на этом же камне он и молился. А когда он удил рыбу, то он вспоминал о первых христианах, вспоминал об апостолах, которые также были рыбаками. И в эти минуты, естественно, он, молясь Богу, сближался и с нашими основателями нашей веры, с апостолами, которые, получив от Бога благословение, разошлись по всему миру. Семен Верхотурский, он знаменит еще тем, что ему молится о исцелении от глазных болезней, например, от беснования также. Его мощи, когда вот я приезжал в 96-м году, покоились в Никольском соборе, в Никольском храме, а теперь они почивают уже в Крестовоздвиженском, в большом таком соборе.
Да, собор огромный, там Елизавета Федоровна бывала.
Действительно, собор большой, великолепный, и он по размерам своим уступает только храму Христа Спасителя и Исаакиевскому собору.
Вот, казалось бы, такой маленький городок Верхотурье.
Да.
Захолустное место, куда ссылали, и там такое чудо, чудо, батюшка. А вот Симеону Верхотурскому еще молятся портные все.
Да,
я никогда не училась нигде ни шить, ни вязать. Я умею шить и вязать. Это он меня благословил. Я родилась в его день, 31 декабря. Правда, меня никто не поздравляет, потому что светский Новый год. Mm-hmm. Все забывают про меня. Но Симеон Верхотурский про меня не забывает. И с шубками у меня все в порядке. Как-то само все. Да. Спаси нас, Господи, и моли Бога о нас, святой праведный Симеоне Верхотурский. Еще кто-то к нам дозвонился. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Я, кстати, хотела вам так страшно было услышать ваше выступление. У нас, я живу в Марьино, и у нас будет строиться храм Симеона Верхотурского.
Это где же, в Марьино?
В Марьино, да. Вот, ну, сейчас пока там еще только документация, все готово. Но все будет, потому что батюшка говорил. Мы 2,5 года ходили, у нас молебен, молились у креста, у складного. И вот, в общем, все у нас получается. Батюшка говорит, что скоро начнут уже работы. Так что вот когда будет построен, я позвоню, приглашу.
Очень обязательно, здорово, да, я к вам приеду.
Батюшка, у нас такой подвижник, он очень часто ездил до Верхотурье, нам привозил иконочки. В общем, у нас все так, мы чтим Симеона Верхотурье, действительно такой помощник.
Как
мы, у нас, знаете, вот мы, у нас был молебен, когда мы в холод и в стужу, непогоду, и ничего, вот и никто не простудился, никто не заболел. Все прям, ну, с удовольствием ходили на эти молебны. Так что, в общем...
Ой, какая радостная весть. Да. А как вас зовут?
Алла.
Аллочка, спасибо вам огромное. Благодарим вас, что вы позвонили. Вот видите, какая радостная весть,
очень
что
хорошо,
будет храм,
да,
Симеона Верхотурского. Батюшка, а вот мощь его, гроб, да, Симеона Верхотурского, где могила, знаете, да? Он же поднимался сам из земли, когда он еще был. Удивительно, да? То есть как бы Господь его сам прославил.
Да, причем мощи его нетленные.
Угу.
И вот даже Симеона Верхотурского сравнивают чуть ли не с Сергием Радонежским, Серафимом Саровским.
Ну, это сибирский Сергий Радонежский.
Да, наш.
И Серафим Саровский. Наш, и молился на этом же камешке таком же, на берегу реки Туры.
Да.
А там же еще есть и колодец, водичка, прямо вот где могила была. И удивительно, что когда много паломников, много водички, а потом пересыхает иногда.
Угу.
А вот нам тут написали, сейчас я прочитаю, а какую роль в вашей жизни сыграли царственные мученики, впервые, когда вы о них узнали? Это к вам вопрос.
Святые царственные мученики, наши страстотерпцы, естественно...
Урал, простите, да, Урал ведь тоже, да, Голгофа, да, царская, да?
Да, они сыграли, прежде всего, вот тем примером, который они показали всем нашим русским людям, как нужно не отчаиваться и не опускать руки в момент, когда все, казалось бы, все против тебя. И для меня действительно живой пример, как нужно действительно оставаться христианином до последних секунд своей жизни. Это действительно для меня это личный пример. Они, прежде всего, формируют меня как личность, да, и потому что я всегда обращаюсь, стараюсь к святым царственным страстотерпцам и на богослужении. И так есть иконочка в нашем храме, да, отдельно висит святого Николая, царя нашего. Мы ему молимся, обращаемся, и для меня это тоже действительно великая радость, что я являюсь вот земляком.
Батюшка, вы, конечно же, были, да, в монастыре царственных мучеников на Ганиной яме, который... Я когда первый раз приезжала, там была просто тайга, урочище, какая-то такая черная тайга. А сейчас там как град Китиж, выстроен монастырь. Паломников столько в этом году, ведь было очень-очень много паломников. Собрались на крестный ход на царские дни, да и всегда приходили.
Да, слава Богу.
И в советское время, вы знаете, тоже ведь молились, правда, потихонечку, но молились у этого дома Ипатьевых, когда он не был снесен, ночью собирались, потому что днем милиция разгоняла, но, тем не менее, верующие всегда почитали государя. Для меня это великие святые, да. Даже когда еще не были причислены к лику святых.
А когда уже стали святыми,
теперь они с нами.
Да, теперь уже.
Ну, а вот лжемощи, конечно, это немножко, тут нужно как-то... Все-таки это лжемощи, ведь книга Соловьева, Соколова существует, исследования какие-то. Ну, будем надеяться, что Господь вразумит. Дорогие братья и сестры, давайте вместе с отцом Петром мы сейчас помолимся о наших жертвователях. И я напомню, радиостанция «Радонеж» никем не ангажирована. Мы существуем только на ваши пожертвования. Если не вы, то у нас вообще не будет эфира. А эфир стоит дорого. Поэтому, пожалуйста, приходите прямо сюда, к нам. Пятницкая, 25, с 12 до 6 часов. Там вы из проходной позвоните. К вам всегда кто-нибудь спустится, утешит, если нужно это будет, иконочку подарит, приходите и вообще пообщаться. Вот, и, пожалуйста, наших жертвователей, батюшка, вот этих помяните обязательно. Всех мы благодарим, кто помогает радио «Радонеж». Дай вам Бог всем здоровья, много и благое лето, и молимся.
Помолимся, братья и сестры, всем миром о здравии болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Василия, Веры с очадами, болящей Елены, болящего Виктора, болящего Петра, болящей Антонины, а также Алексея, Никиты, Марии, Веры, Людмилы, Веры, Сергия, Екатерины, болящей Тамары, болящей Галины, тяжко болящей Людмилы. А также помолимся о тяжко болящем архимандрите Петре, протоиерее Александра с очадами, монахине Анилы с сестрами, Надежды, Любови, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Галины, Аллы, Таисии, Евгения, Людмилы и Татьяны, а также помоги, всех, Господи, кто помогает радио «Радонеже». А также давайте помолимся, братья и сестры, об упокоении душ усопших рабов Божиих, протоиерея Петра, новопредставленной Нины, новопредставленной Любови, Анны, Дмитрия, Алексея, отрока Виктора, Любови, Веры, Надежды, Наталии, воина Василия, Анастасии, Агафьи, Никиты, Владимира, Людмилы, новопредставленной Лидии, Павла, Михаила, Лидии, а также архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, святейшего патриарха Пимена, Василия, Галины, Алексея, Бориса, Александра, архимандрита Дионисия, Вячеслава.
Царство небесное.
Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих.
Благодарю, батюшка. Как хорошо мы всех помянули. И как хорошо, что мы вспомнили наш родной Урал. Я вот сейчас, знаете, что подумала? Вот смотрите, вся наша необъятная Россия и даже русское зарубежье, везде есть наши святые. Вот наш с вами Урал, это Симеон Верхотурский, Косьма Верхотурский, дальше там иркутские, святитель Игнатий Иннокентий Иркутский, Сафроний Иркутский.
Царственные страстные
Иркутские. Это царская Голгофа. Да. Удивительно, везде и всюду. Николай Японский есть. Есть Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский. Удивительно, вся земля становится антиминцем. Так, вот нам еще тут пишут, вот смотрите, у моей дочери сегодня день рождения, день ангела, звать Надежда. Помоги, Господи. Поздравляю. И вот раб Божий Борис спрашивает, как быть, если я чувствую, что недостоин спасения? А мы все недостойны.
Да, на самом деле, кто достоин спасения? Все мы с вами спасаемся только Богом одним. Господь по милости своей дарует каждому верующему человеку, желающему спасения, по милости своей, Царство Небесное. Естественно, если мы это чувствуем, что недостоин спасения, то мы на правильном пути, на самом деле находимся. Ведь мы, когда читаем молитвы ко святому причащению, говорим: «От них же первый есмь аз». То есть имеется в виду, что мы самые грешные, самые, можно сказать, недостойные приступать к святой чаше. А если мы будем считать себя, что мы достойны спасения, что мы сделали все, что от нас требовалось, что мы и людям помогаем, и читаем все правила, и ходим в церковь, и жертвуем. И если мы на этом, как говорится, остановимся и возмним о себе, то мы не спасение получим, а наоборот, вечное осуждение. Поэтому чувствуйте себя, я вам советую, недостойным спасением, и спасетесь.
Батюшка, а может быть, это искушение? Вот некоторые говорят: ой, я недостойна причащаться, и не причащаются, и боятся. Подходили там мужчины особенно: я недостоин, я не буду причащаться. И проходит месяц, проходит второй, проходит третий, и человек отпал от церкви.
Да, это ложное смирение называется. Это, как мы с вами говорили уже, это на руку дьяволу, который хочет всякими путями отвести людей от святого причастия и, естественно, от спасения. Потому что дьяволу-то что хочется? Хочется, чтобы он не один мучился вечно в аду и озере огненном, а хочет как можно больше людей себе утащить. Но наша с вами задача, прежде всего, это спасение своей души, настроиться именно на эту, как говорится, христианскую добродетель, которую мы с вами сегодня празднуем: веру, надежду, любовь. Без этого нет ни спасения, а только одно угнетение и действительно отчаяние и уныние. Будем смотреть на этих великих мучениц, которых мы с вами сегодня милостью Божией празднуем. И слава Богу, что мы с вами в этот день сегодня собрались, чтобы провести нашу с вами передачу.
А вот, дорогой батюшка, раба Божия Галина тут пишет нам: сестра хочет вести сына на читку. Надо ли брать на это благословение?
Обязательно. Надо брать благословение. Без благословения сами не ходите ни на какую отчитку. И пускай тот священник, к которому вы придете за благословением, с вами детально побеседует, что побудило вас обратиться вот к этой, как говорится, да, духовной услуги, или что вами движет в данный момент, и насколько это оправдано, потому что думаем, что отчитка является лекарством от всех болезней душевных. Это не всегда так. Действительно, и зная вот те правила, которые благословлены архимандритом Германом в Троице-Сергиевой Лавре, который является действительно священником, совершающим отчитку, там сказано, и написано черным по белому: без благословения не приходите на отчитку. Поэтому, естественно, возьмите благословение у священника. Если он вас благословит, побеседовал с вами, то идите. Нет, значит нет.
Батюшка, отчитывать это когда бесноватый же, да?
Да, да, к сожалению, есть такое.
А как знать, бесноватый или нет человек? А может быть, сейчас нужно... Вот мы же сейчас все соборуемся постом великим. Все, и не только больные, и здоровые соборуются. Это же можно и нужно.
Но это то, что мы с вами должны делать, прежде всего. Я говорю, что отчитка – это крайний случай.
Крайний случай.
И в этом должен разбираться тот священник, которому придут за благословение.
Батюшка, вот еще нам пишут: почему рождаются у здоровых родителей дети-инвалиды или становятся такими в раннем возрасте? Вот я тоже знаю одну семью, девочка, к сожалению, у них Катенька больная.
Ну, отвечая на этот вопрос, сразу мне приходит в голову евангельская история о слепорожденном, о том человеке, который родился без глаз. Да? И спрашивали Христа,
кто согрешил,
он или родители его? А какой ответ получили апостолы? Не он, не родители, но для того, чтобы явилась слава Божия на этом человеке, и она действительно явилась. Почему рождаются дети-инвалиды? Как единственный верный ответ на этот вопрос – Бог весть, то есть Господь один знает. Мы, как говорится, сейчас по своей близорукости духовной этого постичь не можем. Может быть, для того, чтобы родители понесли крест, который Господь им дает, который вот Господь им определил для их спасения. Бог знает, как спасти человека. Значит, Господь посылает им такой действительно сложный, тяжелый крест. И через это они спасутся. И, я думаю, спасутся и те дети, которые являются инвалидами. Но и те даже окружающие их люди, которые, надеюсь, будут им в этом помогать им нести этот крест. Действительно, это очень серьезный вопрос. А правильный ответ Господь сам знает.
Батюшка, ну вот а некоторые родители, когда рождается у них такой ребенок, инвалид или урод, как говорят, да, они просто отказываются или сдают его. Вот даунов очень много. Вот у нас был один батюшка, который в специальном таком доме инвалидов в детском. Mm-hmm. Но это же ужасно. Вот как-то вразумить нужно этих родителей.
Таким образом, они сбрасывают с себя крест. А этого делать ни в коем случае нельзя. Каждому Господь дает по мере, по силе его, которую может человек понести. Это то же самое можно говорить о тех людях, которые тяжело больны, не дай Бог, конечно, не раком, не онкологией, но и потом выбрасываются из окна больницы, в котором они находились. Тоже не понесли того креста. Но это прежде всего говорит о не воцерковленности человека, а его непонимании вообще смысла жизни. Если они думают, что смысл жизни – долго пожить, мало болеть, жить весело и радостно, а когда приходят такие беды, естественно, их ожидания не оправдываются. И что делать для неверующего человека? Одна, конечно, их участь, к сожалению, это часто бывает, выбрасывают из окна, не перенося таких страшных болезней.
А если мучения такие, что терпеть уже невозможно, обезболивающие не дают, может быть, виноват социум, виноваты власти, почему не дают обезболивающие вот этим больным? Они в безумии бросаются из окна, это тоже будет считаться как самоубийство?
Это надо смотреть каждый отдельный случай. Отдельный может быть, случай. Это и самоубийство, может быть, это действительно помешательство
да,
такое.
Уже да, уже безумие, от боли.
От боли. Да. Человек, может быть, себя не сознавал. Но когда люди оставляют детей даунов, да, бросают их, здесь нельзя говорить о каком-то сумасшествии, да. Тут можно говорить о сумасшествии в плане духовном. То есть они думают, что таким образом, избавляясь от этого ребенка, делают свою жизнь легче. А совесть все равно человеку подскажет, что ты неправильно поступил, и ты будешь всю жизнь мучиться и страдать от этого. Как бы ты ни пытался заглушить свою совесть.
Батюшка, а потом Господь, Он же может и исцелить. Я просто видела детей в приюте Никола Сольбинского монастыря, девочки. Вот они приходят сначала какие-то такие, ну, видно, на лице у них написано, что они как бы ну, чем-то больны. Потом они причащаются, учатся, они как ангелочки становятся и как-то выравниваются.
Да, 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 Господь их выводит из такого критического состояния, и они действительно уже социализируются.
Батюшка, время почти заканчивается наше. Приглашайте наших радиослушателей к себе на приход. Скажите, как доехать к вам? Если не на машине, то как?
Как добраться до нашего храма? Можно добраться двумя путями. Либо на электричке. С Киевского вокзала ходит электричка, а станция Крёкшина. Оттуда можно добраться на маршрутном транспорте до станции Анкундинова. А также своим ходом можно добраться на автомобиле по Киевскому шоссе. Поворот будет на Крёкшина. Наш храм от МКАДа находится на расстоянии 20-23 километров.
Да, Новая Москва.
Это Новая Москва, бывший Наро-Фоминский район. А также есть сайт нашего храма, храм Спаса, np.mos.su.
Ну что, дорогие радиослушатели, я благодарю от вашего имени благочинного Петра Панова. Дорогой батюшка, если еще у вас получится, приезжайте к нам в студию, мы будем рады с молодыми батюшками беседовать нужно, почерпать от вас новой благодати, через вас, вернее, Божью благодать. Спасибо. Дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю именинниц сегодняшних, уже день кончается, но тем не менее Вера, Надежда, Любовь, София, вам всем особой благодати, многое лето, и до новых встреч. Храни Господь, благодарим, что вы были с нами.
Спасибо.